Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Наш первый сюжет касается двух событий, которые как-то одновременно произошли на сегодняшней, на этой неделе, но, вернее, на прошлой неделе, но идут в одном и том же русле. Речь идет о том, что, во-первых, первой пришла по очередности рассылка от Фонда борьбы с коррупцией Навального, в котором он, среди прочего, рассказывает об элитной лондонской недвижимости вице-премьера Шувалова. Там речь идет, я советую всем посмотреть эту публикацию на Фонде борьбы с коррупцией.
Я думаю, нет смысла это смотреть. Вообще я удивляюсь, почему Навальный каждый раз удивляется, что где-то там кто-либо из руководства страны где-то притырил так 10, 15, 20 миллионов, миллиард. Вот нет, это как, каждый раз как будто открытие, так сказать. Вот каждый раз как будто это неожиданно, так сказать. И...
Понимаешь, на мой взгляд, конечно, неожиданности в этом нет, но дело просто в том, что когда вот это общее понимание того, что кто-то где-то притырил, обрастает конкретикой, и тем более как бы ее предметно можно пощупать, то это, конечно, вызывает некоторое удивление.
Валера, это сотни раз, это доказано сотни раз. Достаточно приехать на Рублевку посмотреть, достаточно поехать в Краснодарский край, посмотреть на замки Путина, так сказать, на замки Шувалова, так сказать, на его, и не только их, так сказать, а также на замок Миллера. Мы рассказывали в передачах. Уже понятно, так сказать, ребята воруют в три горла. Вот сколько влезают руками, так сказать, как экскаватор, так сказать, воруют, так сказать, все, всюду, так сказать, никто не живет. Все, у всех реальные доходы, так сказать, если я помню 2003 год, так сказать, я беседовал там с КБшниками, разговор шел, у министров были доходы 100-150 тысяч баксов в месяц, сейчас миллионы в месяц. Вот реально миллионы. Если часы вот этой пресловутой Навки Пескова, так сказать, которые стоят там 600 тысяч евро, так сказать, величина, ну понятно, что человек покупает, и известна статистика, опять же, не мною придумана, третья часть месячной заработной платы. Значит, реальный доход Пескова это 2 миллиона баксов.
Я хотел бы все-таки для наших слушателей, не перескакивая с одного сюжета на другой, мы с тобой знаем, о чем говорим, а кто-то, может быть, не знает, все-таки изложить короткую фактуру. Суть публикации на сайте Навального в том, что Шувалов обладает суперэлитной недвижимостью, которая находится в замке, ну, в здании замкового типа в центре Лондона, который состоит из двух объединенных вместе квартир, которая в совокупности составляет по оценке 688 миллионов рублей. Ну, плюс еще налоги, которые надо выплатить было за их приобретение. Значит, сами по себе квартиры, по своему объему, я запутался считать, сколько в них именно комнат, ну, больше десятка.
Полтысячи метров квадратных.
Да, вот сложенные вместе. Они стоят там из нескольких спален, там обеденных залов, каминных залов, там еще чего-то и так далее и тому подобное. То есть я это говорю просто к тому, что это не какая-то коммерческая недвижимость, купленная для того, чтобы ее там сдавать в аренду там, или еще чего-то. Вообще это не тот район, не те люди и не тот масштаб, при котором это можно реально делать. То есть это некая затупикованная для себя собственность, которая ожидает своего хозяина на тот момент, когда он, так сказать, схильнет и там, так сказать, свободно осядет. Речь идет ведь о том, что, собственно, как бы на что намекает в данном случае Навальный, и что действительно является вопросом, что если вице-премьер правительства, который сейчас всех призывает потуже затянуть пояса и вообще относиться с доверием к правящему клану и, невзирая на санкции, так сказать, вести вперед, поддерживать страну, сам готовит для себя вот такое теплое гнездо, как бы в логове врага, поскольку там в Британии идет масса процессов против России, и вообще она не является для России на сегодняшний день дружественной страной. И в этом самом логове оборудовал себе вот такое достаточно нескромное, прямо скажем, гнездо, такой фантастической стоимости, которая, конечно, его вице-премьерскую зарплату не укладывается никоим образом. Невзирая на то, что расписана ли она там на него, на его жену, там на кого-то еще.
Ну, на офшорную компанию в данном случае.
Да, ну, на офшорную компанию, которую он как бы арендует, но тоже, но та же самая компания принадлежит его жене. Короче, это аренда у самого себя. То есть такое легкое прикрытие которые быстро рассыпаются, как только это, так сказать, при первом столкновении с документами.
Не, ну это объяснимо, потому что ни он, ни Путин, ни Медведев, никто и другой не верит ни в какого, ни в черта, ни в Бога, ни в Крым наш, ни в духовные скрепы. Это абсолютно понятно. Это варьё. Варьё галимое, циничное, которое врет каждый день, так сказать, с большим энтузиазмом. Да. Поэтому, так сказать, все эти проявления, они... Я не понимаю, для чего, почему Навальный каждый раз удивляется и что-то доказывает. Что, неужели непонятно, так сказать, уже всем, по-моему, всему обществу, что Шувалов живет непосредственно, что Путин живет непосредственно, что Медведев живет непосредственно, что Патриарх живет непосредственно. Все абсолютно понятно, так сказать. Они присосались к казенной кормушке, так сказать, и воруют. Причем, начиная с президента, заканчивая пресс-секретарем вонючим, так сказать. Да. Который врет безостановочно. Это факт доказанный. Из этого надо делать выводы, а не отслеживать каждый раз. Вот этот украл, этот украл. Да все они украли, это не секрет. И более того, ты обрати внимание, реакции, так сказать, прессы, так сказать, ну никто же не шелохнулся по этой части. Ну доказали, как говорят это. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Вот и все из той же самой истории. И сколько не доказывает поодиночке, что кто-либо из чиновников администрации Путина что-то украл, убедительно доказывай. Никакой реакции ни от прокуратуры, ни от Следственного комитета. Достаточно одного факта. Вот если такой факт есть, а таких фактов сотни, тысячи, это один Навальный ковыряется, а если так сказать, журналисты взялись бы за это дело расследовать, это тысячи этих фактов было. Выводы надо делать, а не так сказать, изучать, кто сколько украл.
Ну, во-первых, изучать, кто сколько украл, тоже не является бесполезным занятием, ибо все эти цифры требуют подсчета. Но для меня в данном случае интересна была фактологическая эта сторона вот по какой причине. Ведь когда я говорил неоднократно в наших передачах о пятой колонне и о том, что эта колонна реально препятствует там, тем или иным действиям в национальных интересах страны, вот наглядное проявление этого препятствия состоит в том, что, грубо говоря, у вице-премьера Шувалова, а он обладает немалым весом в правительстве и обладает, естественно, связями, распространяет свое мнение, он, и у других тоже, но в данном случае мы говорим о Шувалове, поскольку здесь есть конкретный факт. Для него имеется явный конфликт интересов. Либо он выступает в защиту интересов России, и тогда его собственность оказывается под угрозой, либо он действует так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, и таким образом сохраняет свою элитную недвижимость в центре Лондона, которую он бережет, видимо, для себя и для того будущего, которое он в России не проецирует.
Это совершенно я не... Валера, опять же, я не вижу никакого конфликта интересов.
Саш, ну дай мне, пожалуйста, это сказать.
Хорошо.
Я хочу в этой связи, вот когда я говорил, например, тем, что не предпринимаются явные политические действия, которые находятся в российских национальных интересах, как, например, это происходит на Украине. Но это делается в частности и потому, что те же люди, которые должны предпринимать или санкционировать, или участвовать хотя бы в обсуждении этих действий, тут же наталкиваются на конфликт с собственными интересами, в котором может быть, в принципе, жесткий ответ. То есть их может этой собственности лишить. Она им, эта собственность, дорога. Поэтому, когда предпринимаются всякие движения по борьбе с коррупцией, о том, чтобы запретить иметь иностранные счета ответственным лицам в государстве, там и прочее, то не надо искать этих лиц где-то совсем далеко, они находятся вот тут, вот прямо непосредственно в ближайшем окружении. То есть круг ближних бояр Путина, условно говоря. Вот он относится именно к этому числу, для которого любое действие в национальных интересах страны противоречит тому, что он имеет в качестве своей личной собственности, и что ему позволяет, кстати, иметь существующий режим. Потому что я не думаю, что Навальный сделал это открытие собственности, например, Шувалова, первым. Наверняка они знали ранее, так сказать, знали спецслужбы российские. Наверняка эти спецслужбы докладывали по начальству вплоть до президента. То есть он узнал об этом гораздо раньше, чем, так сказать, узнал Навальный, и уж тем более сделал эти факты публичными. Значит, это все известно. Известно не только по одному Шувалову, а по и всем остальным членам путинской команды, которые в разной степени имеют то же самое. Не все арендуют замки, так сказать, кто-то имеет их в собственности, не все делают это в Лондоне, кто-то, может быть, в Ницце или в других городах, но понятно, что их личные интересы, вот их уворованная собственность, она находится в явном конфликте с тем, чем они должны заниматься, защищая российский национальный интерес. Вот Валерий, я именно это хотел сказать.
Нет никакого конфликта интересов, так сказать, потому что нет никакой борьбы за интересы России. Вот ты делаешь какие-то предположения, которые основаны вообще ни на чем. Никаким боком никогда ни Шувалов, ни Путин, ни Шойгу, ни Рогозин, так сказать, ни Песков не боролись за интересы России. И более того, они даже в мыслях себе не представляли, так сказать, такой акции. Более того, значит, Шувалов, ведь исторически развивалось все это как? Шувалов, когда было замирение тогда и с Америкой, и с Англией, так сказать, и со всем миром, так сказать, в тот момент он покупал, он же не сейчас купил.
Естественно.
Это все жилье. Он купил это много лет назад, там лет там 10-12, когда было Вась-Вась, когда Буш заглядывал в глаза Путина и определял, что тот исключительно честный человек. Значит, все это происходило именно в тот момент. Он купил, затупиковал. Так и... Потом появились какие-то усложнения, сказали, напрямую нельзя владеть, через офшорку. Он оформил через офшорку. Он все это сделал. Более того, он никаким боком, смею тебя верить, никаким боком не боится, что у него это отберут. Ну, отберут. Ну, что это последние деньги, что ли? Так сказать? Когда человек обладает состоянием десятки миллиардов долларов, а именно столько Шувалова денег, значит, какие-то 680 миллионов рублей, это вообще так сказать, не разговор ни о чем, так сказать. Ну, эко не видели. Ну, было, сплыло. Более того, если у него отберут, так сказать, предположим, англичане, все, он тут же припадет к ноге Путина и скажет, смотри-ка, вот сволочи отобрали у меня, давай скомпенсируем чуть вот этот договорок, подмахни там что-то, или вот это вот перепиши на меня какую-то функцию власти, я там сшибу или еще что-то. Все это будет порешено. Это одна и та же самая шайка, которая искренне переживает. Ну, если что-то у них отрезают, он переживает, говорит, ах, жалость какая. Ну, давай тогда из бюджета вот это тебе отпилим кусок в виде компенсации, да еще с запасом. Потому что человек-то ты хороший, видишь, ты пострадал так и необоснованно. И разговор о том, что конфликт интересов возникает, когда человек что-то делает. И когда ты говоришь о том, о какой-то борьбе с коррупцией. Кто у нас борется с коррупцией? Путин же борется с коррупцией. Он является олицетворением. Коррупция является стержнем, так сказать, основным стержнем такой России в нынешнем ее положении. Потому что коррупция в нормальном смысле этого слова, так у нас передача на самом деле, звучит следующим образом определение. О том, что есть система какая-то, там хуже, лучше, так сказать, основанная на каких-то законах, на произволе даже. Но в нарушении этой системы, если чиновники что-либо принимают какие-то решения для пользы собственного кармана, это называется коррупцией. У нас это не так. У нас вся система сделана так, так сказать, что она основана на кормлении чиновников, так и на той или иной позиции. Это не коррупция, это его прямая обязанность. Он ее выполняет легко. Если спит, как младенец ночью, так сказать. Он чист, его совесть перед Путиным чиста так же, как у Сердюкова. Вот абсолютно, так сказать, никакой проблемы, так сказать, не такая. Ну, бывает, что попался. Ну, и что-то там вот лишнее приписали. Ну, вот поймали там какого-нибудь этого убийца с полонием, так сказать. Ну, так он же по поручению Путина все делал. Ну, ему компенсацию. Вот тебе депутатское кресло, вот тебе денег за то, что ты страдал. Взорвали как-то неудачно Яндарбиева, так сказать, убийцы в Катаре, так сказать. Вот вам геройские звания, вот вам денежки какие-то, еще что-то. Вся система основана на этом. Нет никакой борьбы с коррупцией. И в мыслях у них нет. Нет никакого отстаивания интересов. И рядом не сидели. И то, о чем они произносят фразы, на которые ты, к сожалению, покупаешься, типа «Крым наш», так сказать, вот они произносят их не для того, чтобы Крым был наш. Они произносят для того, чтобы усидеть на месте и продолжать воровать дальше. Вот для этого создается какая-то видимость, для этого как создается Песков врет чего-то с экрана телевизора. Это создающаяся какая-то аура. Находятся враги, либералы, там, Соединенные Штаты, там, я не знаю, Пармезан, еще кто-то, так сказать. Вот враги, они создаются так сказать, кругом. Вот с этими врагами якобы они борются. На самом деле они с этим не борются. И Пармезан жрут. И совершенно спокойно, так сказать, и Великобритании держит свои это самое. Тот же Песков, у него трое детей, и одна из бывших жен живет во Франции. Его нынешняя жена Навка, которую он женился, она гражданка Соединенных Штатов. Ну и с чем бороться-то, так сказать, сам с собой, так сказать. Прекрасно они все понимают, так сказать, это сугубо воровская система, основанная на абсолютно логичных, понятных принципах. Как по бритве Окама, ничего лишнего изобретать не надо, никакой борьбы с коррупцией нет, никакого отстаивания интересов России со стороны Кремля нету. Вот моя точка зрения на этот счет.
Я бы предложил все-таки вначале излагать фактуру, а после этого переходить к выводам, а то бы как-то сразу начали с выводов.
А все, что ты изложил, бьется с моими выводами.
Я еще не успел изложить, в этом-то и суть.
Хорошо.
Вот, поэтому я, во-первых, хочу сказать, что я не покупаюсь на выводы о том, Крым наш, а я считаю, что Крым наш. И это независимо от того, взял бы его Путин в этот раз или не взял бы, я продолжал бы так считать постоянно. И более того, я думаю, что приобретение России и Крыма, это является национальным интересом России. Поэтому, когда Путин вынужден был эту акцию провести, она была сделана в национальных интересах России. Это мое убеждение, а не покупка на чье-то там уверение, что это правильно или неправильно. Я так считаю. Вот. И поэтому я считаю, что это действие, в отличие от тех предыдущих действий, которые делалось в течение многих десятилетий, и о которых мы неоднократно говорили в своих передачах, начиная с подводной лодки «Курск» и кончая там уничтожением стратегических ракет и все остальное. И это действие пошло вразрез с тем трендом, которое шло в течение многих десятилетий. Я понимаю, что оно появилось под воздействием обстоятельств, что это не просто так вот человек пришел к национальной идее и, так сказать, прозрел наконец-то там после 14 лет пребывания в президентском кресле или фактического им обладания. Но, тем не менее, это действие и движение было сделано в этом направлении. Оно было сделано непоследовательно, не до конца, я об этом говорил неоднократно. Но, тем не менее, это действие в национальных интересах России, именно поэтому оно и приобрело такой отрицательный резонанс и сделало бывших друзей врагами. Я имею в виду ту же американскую и английскую элиту. Но именно по этой же причине до конца в этом действии нынешний режим пойти не может. Он не может защитить полностью национальные интересы России, в первую очередь потому, что над ним давлеет вот эта вот материальная привязанность к тем наворованным богатствам, которые затупкованы в том самом месте, которые на протяжении многих лет считали своим и возможным местом исхода. Вот сейчас вот это противодействие, оно оказывается, так сказать, выведено на поверхность. Вот я о чем говорю. А что касается выводов, относительно которых мы делаем эти заключения, то поскольку мы начинали с Шувалова, и он находится вот как бы в этом вот решающем блоке, то я решил начать именно с него. Но вторая часть этого же сюжета, это действительно та история с Навкой и свадьбой путинского пресс-секретаря Пескова, которая приобрела некую скандальную и отчасти комическую известность в связи с тем, что у Пескова на часах, так сказать, на свадьбе оказались часы, которые стоят примерно там, в 4 раза больше или там, в несколько раз больше, чем его годовая зарплата. Ну, по оценке Навального, речь идет о часах модели Роберт Милл, модели RM5201, которая была выпущена ограниченным тиражом по чуть-чуть цене 620 тысяч долларов за штуку. То есть где-то 38 миллионов рублей по текущему курсу. При этом
По текущему курсу уже 39,5.
Ну, может, и 39,5, да, поэтому и приводится цифра 620 тысяч. При этом, значит, комичным является то, что как только это всплыло на поверхность, это всплытие на поверхность произошло практически по той же схеме, что и пресловутые часы патриарха Кирилла, которые оказались отраженными на его письменном столе, но исчезли с фотографии. В данном случае часы проявились на памятной свадебной фотографии, на которой Песков обнимает Навку, а как только различили их марку, то тут же выяснили, что на самом деле годовой доход Пескова составляет по официальным критерием 9 миллионов рублей, а вот эти вот часы, как бы вот сами можете считать, там 38 или 39 миллионов поделить на 9, во сколько раз они превосходят. Больше, чем в 4 раза. Любопытно в этой истории то, что как только это всплыло на поверхность, сразу же появились две в корне противоположные версии. Одна из них состояла в том, ее озвучил Митволь, который был приглашен.
Известный врун.
Ну, а кто там не врет, начиная с Пескова? Там врут все, но...
Чемпион, значит, все-таки Песков чемпион, а Митволь просто известный врун.
Да, ну, в общем, они как бы каждый отработал свою версию, Митволь отработал самую комическую. Он сказал, что, дескать, это была заранее задуманная хохма с целью разыграть журналистов, часы, дескать, ему кто-то из гостей одолжил на свадьбу поносить. Вообще, конечно, одолжить что-либо на свадьбе, поносить жениху, который собирает в Сочи там, так сказать, целый кагал народу, это смешная затея сама по себе. Но то, что Митволь ее озвучил, это показывало только то, что Песков попал в весьма неудобное положение, потому что действительно он засветился с тем, что иметь был бы не должен. Ну, а вторую версию озвучила сама Навка, которая тут же, так сказать, выскочила в «Комсомольской правде» с заказанным интервью и заявила, что у нее эти часы она ему подарила сама, поскольку она, как олимпийская чемпионка, может и имеет на это право. Правда, Навка при этом не стала уточнять, с каких гонораров это она может получить. Я думаю, что надо достаточно много получить олимпийских медалей для того, чтобы, так сказать, накопить их на эти самые 38 миллионов и после этого презентовать их в качестве дара Пескову. Не говоря уж о том, что, по-моему, Навка в ее ситуации расположена не столько дарить, сколько получать сама от Пескова и от его, так сказать, доходов. Так же, как получила его первая жена. Потому что первая жена, я вот недавно просмотрел интервью, которое она дала светскому журналу «Тетлер». Интервью с такой томной грустью 40-летней дамы, которая сделана из ее квартиры на авеню Фош. Дама сидит в данный момент в Париже, занимается благотворительностью и, в общем, как бы тоскует вот в этой самой своей квартире.
Действительно, как там местные клошары вообще?
Ну, я должен сказать, что как знаток Франции, что авеню Фош, для тех, кто не знает немножко расположение, это продолжение Елисейских полей, который идет в направлении квартала Дефанс. И там находится очень дорогая собственность. Если кто-то когда-то сталкивался с игрой в монополию, такой известной еще с 50-х годов, то в ней авеню Фош, во всяком случае в ее французской версии, была одна из самых дорогих улиц, наряду с улицей Мира, авеню Дляпей. И вот эта вот улица Фош, это как бы, это не просто дорогое место, это место знаковое. То есть вот есть много дорогих мест в Париже, но это то, которое звучит и известно. Поэтому получить там, заиметь там квартиру, это не просто дорого, это безумно дорого. Не говоря уже о том, что они там не снимаются, не продаются, и вообще это, так сказать, само по себе уникально. То, что жена Пескова не могла это купить на какие-то свои гипотетические сбережения, это понимается сразу. Потому что сама по себе ее супруга работала из того, что она делала в качестве трудовой деятельности, это учительницей в российском посольстве в Анкаре, где, собственно, Песков и познакомился с Путиным во время его визита в Турцию. Оттуда он попал в путинскую команду, а жена, естественно, уже дальше не учительствовала, ничем другим, кроме как проживания на Рублевке, не занималась.
С учетом того, что ее папа был послом, на секундочку.
Ну, то, что ее папа был послом, это отдельная и интересная история, потому что в этом интервью журналу «Тетлер» она, среди прочего, так сказать, как бы игриво рассказывает о своей, о начале своих взаимоотношений с Песковым. Это тоже, кстати, своего рода показатель, который относился еще к концу советского, началу российского времени. И в этом самом интервью указывает, что, например, они с Песковым очень любили ночью в Турции бегать там на какие-то танцы, так сказать, уезжать оттуда из посольства и танцевать всю ночь. Такая вот лирическая, так сказать, пара. Надо сказать, что в Турции, как и во всех загранпредставительствах России, действовал в ту пору, так сказать, не закон, а просто официальное распоряжение о том, что вообще-то все дипломаты и не дипломаты после 11 вечера должны были сидеть по домам во избежание всяких провокаций, вообще, чтобы целее были. Когда-то это очень древнее предписание, датирующее еще сталинскими временами, вот, но оно неукоснительно соблюдалось. И в частности, советский посол или российский посол на сегодняшний день он обладает такими же полномочиями в отношении своих членов диаспоры, имел возможность выслать всех из страны в 24 часа, если они соблюдали что-то из установленного распорядка. Я сам был за границей в советское время и представляю себе, насколько это легко и просто осуществлялось. Так вот, когда дипломат со своей супругой, причем молодой дипломат, там он был где-то вторым или первым секретарем, то есть не первый чин в посольстве, грубо говоря, плюет на этот распорядок, а это же сразу становится известным, потому что все посольские живут в одном корпусе, в одном здании, у него есть комендант, ключи, вход, выход и так далее. И тем не менее посол России в Турции ничего с этим не может поделать, это значит, что у Пескова и его жены такая мохнатая лапа, на которую даже посол закрывает варежку и говорит, ну, лучше пусть они бегают где хотят, главное, чтобы меня за это еще тоже попутно не выкинули.
Ну, Песков был альфонсом со стажем, так сказать. Он, перед этим у нее еще была одна жена, она была внучкой Буденного, на секундочку.
Ну, тем более, значит, раз у него был стаж, то у него был уже и опыт, как обращаться с такими блатными, так сказать, супругами. Так что, короче говоря, пара, которая пришла таким образом в российский бомонд уже на уровне секретаря, личного секретаря Путина, там его, как говорится, голоса, она была, так сказать, блатная и мохнатая, там выше некуда. Но то, что особенно интересно уже в последующей этой истории, в частности с часами, это даже в чем-то отделяет ее вот от этой истории с Шуваловым и делает особенно показательным. И понимаешь, вот Шувалов, точно так же, как, допустим, Чубайс или кто-то еще, он, грубо говоря, сидит на какой-то экономике, да? Он что-то там подписывает, какие-то распоряжения, какие-то дает экономические команды, которые кому-то приносят профит, получают от этого откаты, накапливает свои до этого миллионы, и эти миллионы потом реализует там заграничную собственность. Здесь все понятно. Но вот что касается, то есть, неодобряемо, естественно, с точки зрения коррупции, но понятно, каким образом он ворует. Вот что интересно с Песковым, это то, что он никогда в своей жизни не находился на какой-либо экономической или оплачиваемой работе. Вот в частной компании, равно как и его жена. То есть они никогда не заведовали какими-то экономическими секторами, не обладали какой-то властью, которая дает им возможность распределять какие-то экономические выгоды, ну, собственно, ничем. То, чем занимается в данный момент Песков, ну, это по максимуму он может определить, там, кого из корреспондентов он на пресс-конференции покажет пальцем Путина, и он там будет задавать вопрос, а на кого не покажет, не будет задавать. Это не та вещь, за которую платят миллионы или миллиарды там, долларов. Да? Это какой-то пустяк. И поэтому вот когда этот человек, который не должен иметь доступ ни к чему, кроме своей зарплаты, тем не менее имеет возможность купить квартиру на авеню Фош, а наверняка это отступные, которые сделаны были супруги за, так сказать, добровольный развод, когда он имеет возможность выделить ей источник доходов, который позволяет существовать на авеню Фош, потому что там мало купить квартиру, там надо еще иметь на что ее содержать и на что самой жить, соответственно, этой квартире. Да? Когда эта жена говорит в своем интервью, бывшая, говорит в своем интервью, что она будет заниматься теперь благотворительностью и вообще, то есть никакой трудовой деятельности она, естественно, и пальцем не прикоснется, то понятно, что этого бабла ей хватает. Ну, наверное, не на то, чтобы жить как английская королева, но, так сказать, вполне достойно для любого другого обитателя авеню Фош. Да? И это бабло ей есть на постоянной основе и до конца жизни. Когда, наконец, сам этот пресс-секретарь получает часы, которые равны, так сказать, его покупает часы, которые равны его 4 годовым зарплатам, понятно, что он не последние гроши на это скапливает. То есть его истинный источник дохода, он гораздо больше. Так вот, этого источника дохода теоретически брать-то неоткуда. Вот из той деятельности, которую он ведет. Это, в свою очередь, означает, что, грубо говоря, среди путинских, среди ближнего круга питерских, существует общак. Вот именно в воровском понятии этого слова, да, вот воровской общак, в ходе которого каждый из вот этих вот приближенных его персон, ну, в данном случае пресс-секретарь, да? Он получает свою долю. Долю в виде там конкретных отчислений, каких-то там льгот преференций, так сказать, или паях в каких-то фирмах или офшорах, которые дают доход, допустим, с той же российской нефти или там не знаю чего. То есть, короче говоря, получает просто свою, тупо свою долю наворованных. Вот он сам не производит наворованное, он получает долю, а кто-то ее разделяет. Этому кто-то, кроме как самому Путину, быть некому. Просто никто вместо него это сделать не может. Вот сам факт этих вот часов и всей той истории, которая из них протекла, ценен не тем, что эти часы настолько велики в своей стоимости, а тем, что они показывают на существование вот именно этого воровского общака питерских, из которого делится, собственно, наворованное. Я не знаю, как оно складывается в этот общий котел. Это, наверное, какая-то другая схема. Может, она еще не обросла достаточно деталями для публичного обсуждения. Но то, что этот общак делится, вот эта вот история с Песковым показывает явно. То есть он получает то, что он иметь был бы не должен. Значит, он это берет из общака. У него других источников финансирования нет. Если учесть, что жена, его бывшая жена, та самая, которая владеет квартирой на авеню Фош, она тоже из дипломатической семьи последовательных там медаков, ее отец там чрезвычайный полномочный посол, это тоже не предполагает какую-то коммерческую деятельность или брачу взяток, например, на каком-то дипломатическом посту, там, скажем, отчисление от каких-то там бизнесменов или еще чего-то. Это не продуцирующие деньги должность. Там много почета, много форса, официальная машина, там все что угодно под попой, но это не непосредственный предмет для воровства. А вот то, к чему прифнул в итоге Песков, это как раз показывает вот на существование этого воровского общака. Это, на мой взгляд, вот в этой картине, которую мы сейчас обсуждаем, наиболее ценно.
Ну, я думаю, что это соответствует действительности. Кроме того, что есть какие-то личные заработки, потому что, так как он находится у уха президента, то понятно, что такие люди, как Шувалов и другие министры, так сказать, так или иначе с ним поддерживают отношения, и уж дорогие подарки там в любом случае, да и возможность подзаработать там и там, где землицы прихватить, где квартирку оттяпать. Так сказать, это, я думаю, что абсолютно, так сказать, в стиле их отношений. И еще раз говорю, так сказать, по моим понятиям, так сказать, его личный доход должен быть в любом случае будет больше 2 миллионов долларов в месяц для того, чтобы, так сказать, вести вот подобный образ жизни. Причем, если мы говорим, опять же, о событиях последнего года, то абсолютно понятно, так сказать, вот ты говорил, что Россия приобрела Крым. Но, на мой взгляд, не Россия, питерские приобрели Крым. И его успешно пилят. Его успешно дербанят. Россия приобрела головную боль. Причем головную боль, так как она приобрела и на сфере внешних отношений, она приобрела головную боль в виде, так сказать, постоянной дотации Крыма и Севастополя, так и в немеренных количествах. Вот это она приобрела, вот это совершенно точно. А то, что из этих денег, в частности, кормятся и Путин, и Песковы, их там немеренное количество.
Насчет головной боли я не вполне с тобой согласен, потому что головная боль в России есть по самому факту ее существования. Она многих в мире не устраивает, начиная с Великобритании, знаменитой фразы госпожи Тэтчер о том, что 50 миллионов русских в мире – это вполне достаточно для того, чтобы выкачивать нефть на Запад. И кончая, так сказать, давней американской политикой, которая сводилась к редуцированию Советского Союза в его всех международных устремлениях, какие только были на тот момент, для того, чтобы это не мешало американским устремлениям развиваться так, как они считают это нужным. Поэтому у России головная боль есть и будет. По самому факту ее существования, пока ее не разделят, если им это удастся, на отдельные враждующие между собой княжества, на которых будут проводить миротворческие операции. Вот эта вот американская схема в этом смысле прослеживается вполне в украинском процессе. И поэтому здесь Крым, он к этому добавляет только неких фишек стратегической позиции России, которые, кстати, Россия будет иметь вне и зависимости от Путина. Когда-то все кончаются, в том числе и Путин. А вот Крым в этом смысле не кончится. Поэтому здесь между национальными интересами и интересами банды питерских есть существенная разница. Банда питерских приходит и уходит, а Россия остается. И в каком виде она остается после ухода этой банды, для России, естественно, не безразлично.
На мой взгляд, надо обсуждать мухи отдельно, котлеты отдельно. Значит, никакого отношения, так сказать, к ни пиндосы, ни англичане, так сказать, ни злонамеренные евреи, сидящие в Израиле, ни даже Ротшильды с Рокфеллерами, никакого отношения не имеют к воровству Путина и Пескова, и Навки, так сказать, и всему Шувалова, и всему происходящему. Ровным счетом никакого отношения. Так же, как нет заговора либералов, нет заговора голубых, трансгендеров и все прочее. Вот они сами воруют, сами тратят, сами куражатся над обществом, демонстрируя все это хозяйство. Вот без как-то без американцев проходит это все. И без англичан, без Ротшильдов, без Рокфеллеров, без масонов, без жидов, без всего. Вот они сами как бы. Это отдельная тема, отдельная тема. Если мы говорим о том, как Россия должна себя вести во внешнем мире, то она должна быть, сильной. Б, она должна заниматься мягкой силой, так называемой, тут та формулировка, которая сейчас является мейнстримовой, так сказать, обладать мягкой силой, и должна быть доброжелательной и вести себя прилично на мировой арене. Вот если она будет выполнять эти требования, то никакие американцы, англичане, израильтяне, а также как латиноамериканцы, аргентинцы, чилийцы не будут, так сказать, нам делать какие-то козни. Вот это будет правильное поведение. Вести себя надо прилично, тогда к тебе и цепляться не будут. Потому что то, как ведет себя Россия сейчас на внешней сфере и на внутренней сфере, и демонстрирует это в тех проявлениях, о которых мы говорим с Песковым, она ведет себя неприлично. И вполне естественно, что к ней предъявляют претензии по Боингу, по отравлению Литвиненко, по убийству Индербиева, по аннексии Крыма, по аннексии части Донецкой и Луганской области. Это угрозы, которые происходят. Вот, вот все это является причиной того, что к нам цепляются. И это такая вполне обоснованная, понятная вещь. Поэтому это разные вещи. Воровство Пескова, так сказать, чего-то это одно, а так сказать, взаимоотношения России с окружающим миром, совсем, я подчеркиваю, окружающим миром практически, как показывает ситуация, мы все больше и больше идем в какую-то изоляцию такую мировую, как показывают там последние голосования так, в том же Совбезе. Вот, вот это разные вещи. Вести себя надо прилично там. И тут как раз Песков ни при чем в этих делах.
Ну, хочу сказать, что, во-первых, то, что мы оказываемся в международной изоляции, это, мягко говоря, преувеличение. Потому что по тем же голосованиям в Совбезе, если посмотреть просто статистику, да, то Соединенные Штаты проявляли, допустим, свое право вето за время существования Совбеза примерно столько же раз, чем Россия, чуть меньше. В какие-то периоды, точнее говоря, это было меньше, в какие-то периоды больше. Но Соединенные Штаты никогда не коробил, если брать его как пример, мягкой силы, как ты говоришь, не коробило в одиночку блокировать решение Совета Безопасности. В большинстве случаев они это делали в резолюциях по Ближнему Востоку. Но таких резолюций, которых Соединенные Штаты в одиночку заблокировали, было, ну, по-моему, штук 40, или что-то вроде того, за всю историю набралось.
А так было что... такое, что их обвиняли в терроризме, так, в международном сбитии самолетов, а они в одиночку блокировали что-то.
Ну, такого ничего не было.
Ничего подобного даже не было.
Потому что эти резолюции не выносились в Совет Безопасности. Кто их когда-то обвинял в международном терроризме по поводу сбития иранского самолета?
Я говорю о последнем.
Саш, ты высказал свою точку зрения, дай мне тоже высказать свою. Я считаю также, что все разговоры о мягкой силе – это блеф. Потому что те противники геополитические России мягкой силы не злоупотребляют. Они, точнее говоря, вообще даже не понимают этого термина и ей не пользуются. Когда Соединенные Штаты проводят свои операции в Сирии, в Ливии, в Афганистане, Ираке и далее везде, они пользуются не мягкой, а грубой силой. И эта грубая сила называется военной. То есть разбомбить до основания, а затем. Поэтому после этого призывать к травоядной позиции, давайте мы будем мягкой силой противодействовать грубой силе, это, конечно, наверное, по-пацифистски, звучит как-то даже по-толстовски немножко, и может даже находит свои аллюзии в русской истории, я имею в виду самого Льва Толстого. Но в мире это совершенно не практикуется. Это там принимаются те правила, которые навязывает тебе твой оппонент, а он навязывает грубую силу. Именно такой силой он сам и действует. Он же, пока он имеет возможность за счет стратегического отступления, начатого Горбачевым, продолженного при Ельцином и далее, так сказать, при Путине, имеет сейчас большинство в окружающем мире, потому что большинство стран подчиняются именно этой грубой силе, зная, как она применяется. Вот отсюда вытекает нынешнее международное положение России, которое, естественно, не такое благоприятное, как было во времена Советского Союза, когда грубая сила противостояла грубой силе, и тем самым достигался баланс в международной сфере отношений. Это уже классика. Классика, которую, так сказать, мы уже проверили на собственном опыте. Поэтому я не думаю, что наша, так сказать, попытка сделаться мягким и пушистым, чему, кстати, способствовали все российские режимы, начиная с Горбачева с его перестройкой, включая Ельцина и начиная первое десятилетие Путина. Вот все эти моменты были характерны только одним. Нам говорили, будьте мягкими и пушистыми. Вот вы мягко и пушисто отдайте это, отрежьте то, распустите это. Отсюда здесь проголосуйте за резолюцию, допустим, по Ливии. А здесь допустите то, чтобы Югославию разбомбили. А здесь вот отойдите в сторону, когда мы начинаем разделываться с Афганистаном. А здесь вы это не делаете, а здесь то. Вот это мягко и пушисто. Да? Вот результат этой мягкости и пушистости мы переживаем сегодня. Вследствие вот этих двух пришедших десятилетий. Так что я не думаю, что та практика, которую наша страна получила за прошедшие несколько десятков лет, она способствует тому, чтобы они и дальше продолжали вот этом вот мягко-пушистом варианте. Это все некие иллюзии, которые нам пытаются вбить в голову, но которые на самом деле не подтверждаются действиями наших оппонентов. Вот когда они будут мягкими и пушистыми, давайте и мы будем такими же. А когда они не могут быть такими или не хотят такими быть, с какой стати нам ими становиться? Вот простая такая логика, которая становится известна из того, что мы пережили. Это, собственно, наш прошлый опыт. Но так или иначе, это все равно характеристика того, что происходит на сегодняшний день вот в кремлевских верхах. Я имею в виду Шувалова и случай с Песковым, с которым мы рады поделиться сегодня с нашими слушателями.